Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В понедельник, 14 апреля, в Москве начал работу двухдневный съезд партии «Единая Россия». Главная и за последние дни стократно обсужденная тема – приглашение возглавить партию нынешнему президенту и будущему премьеру Владимиру Путину, которое сделал от имени единороссов Борис Грызлов. Вступающему на пост президента в мае Дмитрию Медведеву Грызлов сначала дорогу в партию закрыл, сославшись на его статус главнокомандующего. А затем, когда кураторы увидели явный фо-па, исправился и предложил Медведеву войти в руководство партии, формально в нее не вступая. Многие политологи считают, что решение Владимира Путина возглавить «Единую Россию» даст ему дополнительные рычаги для того, чтобы стать, опираясь на думское большинство, фактически несменяемым премьером. Политолог Владимир Привиловский в этом сомневается.
Это рассматривается как некая гарантия того, что Медведев не снимет Путина с поста премьера, когда ему это зачем-то понадобится. Мне кажется, что это гарантией не является, но логика тут такая. Путин является лидером партии, у которой конституционное большинство в Государственной Думе, и теоретически эта партия может не утвердить нового премьер-министра, которого Медведев предложит вместо Путина. А вообще-то премьер-министра у нас президент может снять хоть 5 раз на дню, не объясняя причин.
Да, теоретически думское большинство может не утвердить нового премьер-министра, которого президент предложит вместо Путина. Хотелось бы это увидеть. И более сильная дума под давлением и угрозой роспуска новых выборов утверждала, к примеру, премьером Сергея Кириенко. Да и исполняющий обязанности главы правительства может работать долго. Иные эксперты говорят, что партийный премьер даже проложит путь к созданию партийного правительства, но в системе президентской республики этот вариант развития событий опять же вызывает сомнения. До начала съезда «Единой России» политолог Станислав Белковский дал свой ответ на вопрос, возглавит ли Путин «Единую Россию».
Как всегда, у Владимира Путина это выяснится примерно за полчаса до открытия съезда, хотя резоны в пользу такого решения сегодня есть. Во-первых, он уже не президент, а поэтому может быть партийным. Во-вторых, как вариант политической пенсии для него статус церемонии лидера «Единой России» почти идеален, поскольку не налагает никаких обязанностей, но сообщает определенные права и создает пояс защиты, который ему так необходим. А в-третьих, это, конечно, очень надо «Единой России», поскольку новый президент Дмитрий Медведев, хотя формально и выдвинут от этой партии, относится к ней достаточно скептически, и известно, что ее предвыборную кампанию 2007 года считает образцом того, как не надо делать никогда. И в этом смысле и статус «Единой России», ее фактический статус в политической системе, при Медведеве может несколько снизиться, а влияние ее формальных вождей, таких как Борис Грызлов и кремлевских кураторов, а таких как Владислав Сурков, упасть. Именно для того, чтобы не допустить падения собственного влияния, перетащить на себя фактически часть функции управления внутренней политикой и сопряженных с этим государственных и окологосударственных финансов, они тащат Владимира Путина в партию, поскольку ясно, что если Путин станет лидером «Единой России», то так помыкать этой псевдопартии, так командовать ей, как без Путина, у Кремля уже не получится. А как минимум, «Единая Россия» будет напоминать какой-то зачаточный субъект, а не просто инструмент кремлевских манипуляций, каким она все эти годы и была. Поэтому я не исключаю того, что решение будет положительным, хотя еще раз мы узнаем о нем только на съезде, и точка зрения Владимира Путина еще несколько раз поменяется до открытия съезда «Единой России».
А резоны не идти в партию есть?
Резоны не идти в партию есть только один. Не связывать себя обязательствами перед толпой народу, объединенных единой идеологемой. Доступ к кормушке. Да, но может быть этот резон сегодня не будет так силен, как первые 3 перечисленные мною.
Партия «Единая Россия» в первый день своего съезда внесла поправки в устав. Посты председателя Высшего Совета и председателя партии теперь разведены. Последний пост и предназначается для Владимира Путина. Решение возглавить партию, так же, как и анонсированное назначение его премьером уже 8 мая, явные знаки недоверия к своему преемнику на посту президента России. Двоевластие не к добру, утверждает лидер компартии Геннадий Зюганов.
За 1000 лет, тогда, когда появлялось 2 претендента на один престол, начиная от лжецарей, кончая самозванцами некоторыми другими, всегда начинались смуты и большие беспорядки. Поэтому надо понять, как все-таки они разграничат полномочия и кто будет реально определять внутренний и внешний курс. Вдвоем из этого ничего не выйдет. Исполнительная власть должна быть полноценной исполнительной властью.
Борьба кланов может сказаться на формировании нового правительства России, уверен Геннадий Зюганов.
То новые люди ни одного человека пока не называют. Два клана там соперничают, кто кого будет выдвигать. Что касается губернаторов, там предстоит большая смена. Тоже все прижухли, каждый показывает результат, который он дал на выборах. Общая картина в этом отношении довольно тревожная. Что касается состава нового правительства, у Путина есть свое правительство, но оно неэффективное и малоквалифицированное. Медведевского правительства я пока не знаю, считаю, что у него скамейка запасных весьма узкая, поэтому я не исключаю, что он первые полгода будет руководствоваться только предложением Путина. Своих пока особо не видно.
Коммунисты на прошедшей неделе презентовали публике проект новой редакции своей программы. Сейчас пройдет обсуждение в организациях и программной комиссии. Как заявил секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, новая редакция программы нужна постольку, поскольку в России с середины 90-х годов 20 века произошли серьезные изменения.
Середина 90-х годов прошлого века – это был период, когда реставрация капитализма в России еще не завершилась. Сегодня это произошло, и задачи борьбы за социализм партия ставит сегодня с учетом этого обстоятельства. Российский капитализм имеет свои особенности, их тоже нужно было показать. Мы оцениваем эту модель капитализма как периферийную, которая делает Россию жертвой империалистической глобализации.
Как видим, КПРФ стала использовать лексику Григория Явлинского, но секретарь ЦК Дмитрий Новиков отвергает предположение о социал-демократизации партии коммунистов.
Социал-демократизация – это не наш путь, и партия четко с этим определилась. Во-вторых, социал-демократия в России сегодня изрядно дискредитирована теми, кто пытался выступать от его имени, и очередной этап связан с деятельностью господина Миронова.
Программа КПРФ будет принята на съезде Компартии Зюганова в ноябре 2008 года. По мнению экспертов, главная легальная парламентская оппозиционная партия постаралась не изменить своему эклектичному имиджу, скрыв отдельные идеи из багажа социал-демократии под флером народничества и сдобрив заметной доли сталинизма и русского национализма. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Единственный в России региональный парламент, который не контролировали единороссы, Ставропольская краевая дума, в пятницу перешла под контроль партии власти. Из Ставрополя сообщает Николай Пчелинцев.
Спустя ровно год партия «Единая Россия» взяла реванш за сокрушительное поражение на парламентских выборах в Ставропольском крае. И помогла ей милиция. Прошедшее в минувшую пятницу заседание Госдумы в Ставрополье оказалось удивительно бесконфликтным. Главный вопрос повестки дня – смену спикера – депутаты обсудили без малейших разногласий. Возникло впечатление, что в зале сидят представители не пяти партий, а всего лишь одной. Отставка председателя Думы Андрея Уткина была делом решенным. Он написал заявление о сложении себя обязанностей спикера. При наличии депутатского большинства у партии «Справедливая Россия» в Думе кадровая ротация должна выглядеть вопросом техническим. Подумаешь, одного председателя заменили на другого, но эсеры отказались даже выдвигать своего претендента на высокий пост. Больше того, представитель «Справедливой России» вице-спикер Михаил Кузьмин тоже сложил с себя полномочия. В результате вчерашние соперники эсеров, единороссы и праздновали реванш. Их выдвиженец, 35-летний доктор наук Дмитрий Еделев, прошел к председательскому креслу без единого препятствия. Его безоговорочно поддержали не только товарищи по родной партии, но и представители КПРФ, ЛДПР, СПС и «Справедливой России». Все, кто есть сегодня в Краевой Думе. Поддержка была столь дружной, что в кабинах для тайного голосования депутатам оставалось лишь одно – опустить бюллетень в урну. Ибо на листке значилась только одна фамилия, без альтернативы. Словом, от острых баталий между фракциями в Думе не осталось и следа. Еделева избрали председателем единогласно. Почему же «Справедливая Россия» столь демонстративно сдала завоеванные позиции? Ответ прост. Она разгромлена. Бригада сыщиков милицейского главка по Южному федеральному округу накануне декабрьских выборов в Госдуму России провела тотальную проверку в крае. В результате возбуждены уголовные дела против лидера краевого отделения «Справедливой России» мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина и его ближайшего соратника Андрея Уткина, который до недавнего времени был вице-мэром краевого центра. Их обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Кузьмин до сих пор в международном розыске, а Уткин на нарах ростовского следственного изолятора, откуда и прислал письмо о сложении себя полномочий председателя Думы. Между тем, заместитель руководителя милицейского главка Сергей Солодовников периодически сообщает о новых громких разоблачениях и арестах в окружении Кузьмина-Уткина. По его словам, все это звенья одной цепи, одно антикоррупционное дело. Впрочем, даже у ярых оппонентов эсеров вызывает недоумение тот факт, что милиция и прокуратура оставались глухи к проделкам лидеров «Справедливой России» в канун прошлогодних выборов и никак не реагировали на акции протеста в городе. И лишь после того, как эсеры вознамерились повторить свой успех уже на выборах в Госдуму России, репрессивная машина заработала. Кстати, новый спикер Краевой Думы Дмитрий Аркадьевич Еделев приходится сыном заместителю министра внутренних дел России генерал-полковнику Аркадию Еделеву.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Ставрополе Николай Пчелинцев. Справедливая Россия, которая должна провести свой съезд в конце апреля, переживает явно не лучшие времена. В Тульской области фактически раскололась региональная организация эсеров. В минувшие выходные прошли сразу два заседания региональных отделений «Справедливой России» из Тулы, сообщает Дмитрий Синяев.
Конфликт в Тульской «Справедливой России» начался еще в марте. Тогда президиум Центрального совета партии отправил в отставку все руководство регионального отделения во главе с харизматичным лидером Владимиром Тимаковым. При нем тульские эсеры занимали крайне жесткую позицию в отношении курса Тульской областной и городской администрации, особенно в сфере реформирования системы ЖКХ. Сам Тимаков в многочисленных интервью заявлял, что распуск руководства Тульского регионального отделения связан с устранением из рядов «Справедливой России» бывших членов партии «Родина». В минувшую субботу конфликт получил продолжение. Вместо одной партконференции тульские «Справедливороссы» провели сразу две. Первая прошла в местечке под названием Богучарово. Это известная резиденция администрации Тульской области, которую для заседания эсеров предоставил губернатор, член «Единой России» Вячеслав Дудко. Здесь собрались сторонники Игоря Зотова. Именно его президиум партии выдвинул на должность руководителя Тульского регионального отделения «Справедливой России». Стоит отметить, что губернатора Вячеслава Дудку и бывшего лидера партии пенсионеров Игоря Зотова связывают давние приятельские отношения. Вместе они учились в Тульском артиллерийском институте, а позже вместе работали в администрации Тульской области. В Богучарово 29 сторонников Игоря Зотова избрали его своим новым лидером и делегатом на очередной съезд партии. Оппозиционно настроенных эсеров на конференцию не пустили. Им пришлось проводить альтернативные собрания на свежем воздухе, прямо у ворот резиденции Богучарова. Они избрали своего лидера, депутата Тульской областной думы, космонавта Сергея Залетина. Это решение поддержал 31 делегат. Оппоненты Игоря Зотова аргументировали легитимность своего съезда численностью сторонников. Кандидатуру Залетина, по их мнению, готовы поддержать почти 4000 членов регионального отделения партии из 7,5. Как правило, все они бывшие члены партии «Родина». Участники альтернативной конференции заявили, что у них есть документы, которые подтверждают факт давления на делегатов съезда. Они приняли обращение к лидеру «Справедливой России», спикеру Совета Федерации Сергею Миронову, с просьбой оценить действия Игоря Зотова. Как отметил бывший лидер тульских эсеров Владимир Тимаков, было принято обращение к съезду, рассказывающее об административных правонарушениях и колоссальном политическом давлении, нарушении партийной этики со стороны Игоря Зотова, а также просьба дать оценку этой ситуации, в том числе рассмотреть его членство в партии. Конец цитаты. Какая из двух тульских партконференций будет признана легитимной, сказать пока сложно. Все зависит от решения президиума партии. По некоторым данным, руководству «Справедливой России» необходимо, что называется, пристроить Игоря Зотова на должность руководителя Тульского регионального отделения, так как в скором времени он может потерять пост секретаря Центрального совета партии.
Рассказывал Дмитрий Синяев. Власти Калининградской области пытаются добиться отставки главы городского округа Балтийска, прежнее название Пилау. Против Федора Ярошевича завели уже два уголовных дела, рассказывает Алексей Крючков.
Молниеносный визит в середине лета прошлого года в Балтийский городской округ, самый западный муниципалитет России, губернатора Калининградской области Георгия Босса, оказался для прессы захватывающим приключением. Неожиданные заявления Георгия Босса были жесткими и однозначными. По мнению руководителя региона, глава округа Федор Ярошевич должен подать в отставку. Причем это, по мнению губернатора, могло стать единственным мирным решением вопроса. Федор Ярошевич этих заявлений лично не услышал, был на больничном. Но даже когда я узнал, следовать рекомендации главы региона не захотел. И для начала предпринял попытку приостановить свое членство в партии власти, в которой до этого момента состоял. Единороссы отреагировали оперативно. Федора Ярошевича исключили из рядов «Единой России». Активисты партии создали первую инициативную группу, которая должна была организовать проведение референдума по вопросу доверия мэру. Уже к концу лета появилось и первое уголовное дело, связанное с деятельностью администрации Балтийского округа. В адрес главы выдвинуты подозрения в злоупотреблении служебным положением. Чуть позже Калининградская областная дума инициировала пересмотр границ Балтийского округа, в рамках реформы местного самоуправления, разумеется, и неофициально с прицелом на перевыборы первого лица муниципалитета. Впрочем, референдум не состоялся. По формальным признакам, проект новой нарезки территории округа оказался противоречащим действующему законодательству. Столь активные и упорные попытки убрать с политической сцены Ярошевича привели к тому, что в противостоянии калининградского губернатора и главы Балтийского округа в регионе начали искать личные мотивы. Не сошлись Босс и Ярошевич характерами, убежден независимый депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
Главы муниципальных образований избраны народом. Политика – это всегда искусство возможного. Ты обязан, независимо от своих антипатий, находить общий язык с теми людьми, которые избраны. Независимо от того, какое личное у тебя отношение к этим людям. На то ты и губернатор, на то ты и имеешь Министерство по региональной политике. А вот, к сожалению, не реализована наша идея, которую мы предлагали еще в конце 2005 года, когда губернатор делал первые шаги в регионе, создать круглый стол из избранных глав муниципального образования. Такой круглый стол создан не был. Подход, на мой взгляд, носит субъективный характер. Бюджет выступает в данном случае как мешок с подарками в руках Деда Мороза. Кому хочу, тому и даю. Кто мне не нравится, тот будет голодать и сидеть на голодном пайке.
Впрочем, поводом для атаки на Федора Ярошевича стали и письма жителей округа в региональное правительство, возмущенных состоянием дорог в Балтийске, вырубками деревьев в местном парке, уровнем тарифов на коммунальные услуги. Масло в огонь подлила новая котельная, построенная на средства Калининградской области, которая к моменту летнего визита в Балтийск Георгия Босса по документам была уже построена, но по факту ее готовность едва дотягивала до 60%. Многомиллионные убытки муниципальных предприятий стали тоже не последним номером обвинений правительства Калининградской области в адрес мэра. В общем, оценка губернатором деятельности Федора Ярошевича как управленца на двойку и стала причиной поиска путей по его смещению с поста главы муниципалитета. Добивается отставки Ярошевича и депутат Калининградского областного парламента, глава Балтийского отделения партии «Единая Россия», 14 лет руководивший округом Александр Кузнецов. Партия пытается уже во второй раз запустить механизм референдума о доверии главе муниципалитета.
Федор Григорьевич в этой ситуации был обязан совершить одно главное дело. Если он считает себя правым, он должен был это доказать действующему руководству Калининградской области и убедить их в том, что это они ошибаются, давая ему такую оценку, и что с ним можно продолжать работать, что ему можно доверять федеральные и региональные средства, направленные на развитие территории. Делать этого Федор Григорьевич либо не захотел, либо побоялся. Тогда, если он не сумел убедить руководство в том, что он компетентен, эффективен и уместен, тогда он должен был подать в отставку. Но он и этого сделать не захотел. И тогда возникла промежуточная ситуация. Область ему уже не доверяет и соответствующих ресурсов сюда в его распоряжение старается лишний раз не давать. Сам он таких ресурсов для того, чтобы проблемы городские решать, найти не может. И тогда получается, что все застыло у нас с вами в ожидании. Время, которое мы ждем, пока у Федора Григорьевича, видите ли, сейчас срок полномочий, это является время вышвырнутое из нашей жизни. И те ресурсы, которые должны были притечь в город Балтийск для его развития, сегодня утекают благополучно по всем дорогим городам и весям. И когда через полтора года новый эффективный глава придет сюда и, имея доверие населения и руководства региона, возьмется за дело, он возьмется за дело, опоздав на 5 лет. Вот вдумайтесь в эту страшную цифру, и вы поймете, какая опасность висит над городом Балтийском.
На последней пресс-конференции, стоя у трехметровой карты Балтийского округа, Федор Ярошевич с уверенностью говорил о том, что одобрение нового генплана на общественных слушаниях снимет многие вопросы. И возможность организовать досрочные выборы главы округа с помощью перекройки карты муниципального образования будет исчерпана. Но около 2000 жителей Балтийска, пришедших в солнечный субботний день, чтобы узнать планы местной власти по застройке округа, не захотели столь глубоко вникать в тонкости противостояния Ярошевича и Босса. Генплан был освистан и практически единодушно отклонен. Свои гаражи и садовые участки оказались ближе к телу. Витиеватые формулировки пояснений к генплану убедили жителей в том, что с баньками и грядками в 200 метрах от моря и гаражами в 500 метрах придется распрощаться. Это произошло в конце марта, а уже 11 апреля Федор Ярошевич вновь оказался в роли ньюсмейкера. Его вызвали в Калининградскую областную прокуратуру для предъявления обвинения уже по второму уголовному делу. Глава Балтийского округа подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств. Защита мэра, естественно, обвинения пытаются опровергать.
Из Калининграда сообщал Алексей Крючков. Уникальный случай произошел в Преамурии. Глава Константиновского района Амурской области Константин Гамза был снят с должности спустя несколько дней после инаугурации, рассказывает Антон Лузгин.
Беспрецедентный случай в истории российских выборов. Глава Константиновского района Амурской области Константин Гамза был снят с должности спустя несколько дней после инаугурации. Причина такой сверхбыстрой отставки – непогашенная судимость районного главы. Возникает вопрос, как же прокуратура и избирательная комиссия допустили его к участию в выборах. Говорит правозащитник Игорь Компанеец.
Глава Константиновского района обвиняется и досрочно полномочия его прекращены в связи с непогашенной судимостью. Однако непогашенная судимость не явилась основанием для отказа в регистрации его как кандидата и опубликования результатов выборов. То есть по действующему законодательству, избирателям Российской Федерации, житель Константиновского района, предприниматель Гамза, имел полное право избираться, быть избранным.
На деле все гораздо проще. Глава Константиновского района не угоден губернатору Преамурья Николаю Колесову. История с быстрой отставкой районного главы полностью соответствует стилю управления администрации Амурской области – не допустить оппозицию к власти. А если такое все же произошло, то любой ценой не позволить работать не своим людям. Продолжает депутат Амурского законодательного собрания Анатолий Белоногов.
Он очень хорошо работает с неугодными главами. Ну, во-первых, многим главам, те, которые избраны вопреки воле губернатора, было заявлено даже им лично о том, что больше 3 месяцев они не проработают. Сделают все возможное и невозможное, чтобы эти главы не остались на своем месте. Избранные, причем, подчеркиваю, большинством голосов. Это одно. Второе, значит, его чиновники администрации губернатора, да и сам губернатор заявляет этим главам, что он с ними не будет встречаться, что он не будет с ними разговаривать, и для него этих глав не существует.
Власти Амурской области предприняли поистине чрезвычайные меры в связи с победой неугодного главы Константиновского района, говорит несостоявшийся районный руководитель Константин Гамза.
Народ хочет работать, мне звонят каждый день на телефон, мне звонят люди и просят: Константин Евгеньевич, помогите нам, помогите там, помогите. После избрания опять через день были отключены школы от электроэнергии, управление образования, управление культуры. То есть областная администрация не гнушается никакими методами. Если испытывают ко мне какую-то личную неприязнь, губернатор или еще кто-либо, при чем здесь народ?
Сегодня в Константиновском районе Преамурья фактически нет власти и вряд ли будет до перевыборов, которые состоятся в конце этого года. Разрушенные в 90-е годы фермы, бани и дома культуры будут восстановлены, по всей видимости, не скоро. В отсутствие районного главы особенно актуальной стала тема весенне-полевых работ. Под угрозой срыва посевная кампания.
Из Благовещенска сообщал корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве проходит двухдневный съезд партии «Единая Россия». Делегаты поддержали изменения в уставе, которые позволяют Владимиру Путину возглавить партию. По словам лидера «Единой России» Бориса Грозлова, во вторник съезд намерен обратиться к Путину с предложением занять новую должность председателя партии. В Североуральске Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвует уже 81 горняк. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами. Речь также шла о создании коллективной системы ПРО. В Ираке в понедельник в результате взрывов и нападений погибли более 29 человек. На севере страны, на границе с Сирией, жертвами взрыва стали 12 курдских военных, еще двое ранены. На пути грузовика, в котором ехали военнослужащие, взорвался заминированный автомобиль. Правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони побеждает на досрочных парламентских выборах в Италии. Берлускони может возглавить правительство в третий раз. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских. В Ираке освобожден британский журналист Ричард Батлер, похищенный 2 месяца назад. Около 4000 тибетцев, проживающих в изгнании в столице Непала Катманду, провели демонстрацию протеста против политики Китая в Тибете. Верховный суд Зимбабве отказал в требовании немедленно огласить результаты президентских выборов, состоявшихся 29 марта. В суд обратилась оппозиция, которая заявляет о победе на выборах своего кандидата Моргана Цвангирая над многолетним президентом страны Робертом Мугабе.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В пятницу суд Центрального района Твери по ходатайству прокуратуры отстранил от занимаемой должности мэра Твери Олега Лебедева. О подоплеке этой истории рассказывает Максим Новак.
В Твери глава города Олег Лебедев отстранен от должности. 11 апреля 2008 года районный суд Центрального района вынес решение отстранить тверского градоначальника от занимаемой должности на период следствия по уголовному делу, заведенному по статье 294 «Воспрепятствование производству предварительного следствия, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Напомним, что расследование по уголовному делу против тверского градоначальника было возобновлено по решению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Владимира Малиновского 26 марта 2008 года. В июне 2005 года против первого заместителя главы города Твери Олега Кудряшова было возбуждено уголовное дело. В городскую администрацию приехали представители прокуратуры с целью провести выемку документов в рамках расследования уголовного дела против замглавы города Кудряшова. Глава города Олег Лебедев прибыл на место выемки документов в городскую администрацию. Доподлинно неизвестно, что произошло. Зашло в помещение городской администрации, показания сторон разнятся. Но по итогам этого конфликта один из представителей следственной группы был выведен из помещения администрации, так как он отказался предъявить служебные документы, подтверждающие его полномочия. После этого инцидента на главу города было заведено уголовное дело по статье 294. И в ноябре 2005 года он был отстранен временно от занимаемой должности. Весной 2006 года глава города Твери был восстановлен занимаемой должности, а заместитель прокурора Тверской области Олег Виноградов заявил, что уголовное дело против тверского мэра закрыто. Осенью 2006 года глава города Твери вступил в партию «Единая Россия», вошел в состав президиума регионального совета. Осенью 2007 года Олег Лебедев был выдвинут на пост главы города Твери от партии «Единая Россия», причем на всех уровнях, от федерального политсовета до местного тверского отделения. 2 декабря 2007 года Олег Лебедев был избран на новый 5-летний срок, уверенно победив на выборах главы города Твери, набрав порядка 70% голосов. Перед началом президентских выборов Олег Лебедев возглавил городской избирательный штаб кандидата в президент Российской Федерации Дмитрия Медведева. В Твери результат Медведева был выше среднего по стране. В марте 2008 года после выборов президента Российской Федерации стало ясно, что в областных СМИ возобновилась антимэрская кампания. Появились заказные публикации, направленные против главы города. Городскую администрацию постоянно пикетирует городской профсоюз предпринимателей «Солидарность». Ранее его пикеты располагались напротив областной администрации. 2 апреля глава города был вызван к следователю по особо важным делам Следственного комитета Тверской области Чернову, где ему была избрана мера пресечения, подписка о невыезде. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области Карина Бекетова сообщила, что уголовное дело возобновлено в связи с наличием достаточных доказательств вины. Следователь Чернов возобновил расследование. В настоящий момент нет основания для изменения меры пресечения с подписки о невыезде на заключение в следственный изолятор, так как глава города регулярно является по повесткам в Следственный комитет. На вопрос, почему же было принято решение отстранить градоначальника от занимаемой должности, был получен следующий ответ, что это связано с другими мотивациями, и решение принято на основании убеждения, что глава города занимающий свою должность, будет мешать в расследовании уголовного дела. В городской администрации от каких-либо официальных комментариев на данный момент отказались. В настоящий момент глава города Твери находится на больничном. Исполняющим обязанности главы города назначен бывший первый заместитель главы администрации города Олег Кудряшов. На заседании общественной палаты города Твери была принята резолюция, на которой говорилось о заказном характере уголовного дела, заведенного против главы города Твери. О политической подоплеке дела заявил руководитель Тверского отделения СПС Владимир Орехов, сказав, что в окружении губернатора Зеленина есть люди, которые хотели бы порулить городом.
Из Твери сообщал корреспондент Радио Свобода Максим Новак. Продолжается противостояние в Рамонском районе Воронежской области. Там победила на выборах совета оппозиция. Единая Россия не хочет уходить и блокирует работу райсовета. Пытается распустить его через суд. Рассказывает Михаил Жеребятев.
2 марта в Рамонском районе Воронежской области прошли очередные выборы районного совета. На 25 депутатских мест претендовали 137 кандидатов. Команда главы Владимира Останина, управлявшая пригородным районом последние 10 лет, проиграла выборы в муниципальный совет, получив примерно 1/3 мест. Баллотировался и сам Останин, однако избиратели предпочли ему преподавателя вуза и рабочего. Последний – активист движения жителей села Чертовицы против незаконной попытки бизнес-структур огородить забором берег реки непосредственно в зоне отдыха. Что представляет собой Рамонский район? Внешне обычная сельская территория, но вот расположена она в необычном месте. Под рукой миллионный Воронеж, по территории района проходит федеральная трасса Дон. Здесь же находится аэропорт, который областные власти рассчитывают сделать международным. И большая рекреационная зона с лесными угодьями и заповедником. Об особенностях земельных отношений в современном Рамонском районе рассказывает журналист Геннадий Панков.
Власть Рамонская, областная, она погрязла давно в бизнес-структуру. У нас же, что чиновник, то он бизнес, вот говорите, земля. Действительно, она давно уже принадлежит воронежской элите, федеральная элита там имеет свои территории, региональная и районная, которая давно на этом делает бизнес. Часто промзона какого-то предприятия. Выставлен на продажу. Собственник, группа лиц, контактное лицо, господин Останин. Следующий участок, контактное лицо, господин Останин.
Воронежские коммунисты считают, что на предыдущих декабрьских выборах в Госдуму в Рамонском районе избирательные комиссии обнародовали завышенный результат в пользу партии власти. Данные о выданных наблюдателям протоколах в декабре месяце расходятся с итоговыми показателями на 2700 голосов. Жалоба рассматривается в суде. Подробности сообщил Радио Свобода первый секретарь Рамонского райкома КПРФ Руслан Саркисов.
В Рамонском районе проходили очень жестокие махинации. Власть после выборов, когда выдали все протоколы участковые, и видно было, что «Единая Россия» набирает чуть меньше 50% голосов, а КПРФ тогда мы набрали 19%, это первое место в области. Посчитали, что за «Единую Россию» 11554 голосов, утром узнаем, что там 2782 голосов просто добавили. КПРФ суд подала.
В ночь со 2 на 3 марта ряд территориальных избирательных комиссий поначалу отказались утверждать результаты муниципальных выборов, но через несколько дней подписали протоколы, после чего депутаты из команды главы района объявили о сложении из себя депутатских полномочий. Правда, одна из написавших такое заявление, член политсовета местной ячейки «Единой России» врач Марина Бувака, 17-й голос рамонской оппозиции, который позволяет совету принимать любые решения, тут же отозвала свою подпись, но ее окончательное решение не было учтено избиркомом. Накануне первой сессии Рамонского совета облизбирком подтвердил решение территориальных комиссий Рамонского района в вопросе возможности сложения депутатами своих полномочий сразу после их избрания. В законах же прописана процедура сложения депутатских полномочий только на заседаниях депутатского корпуса. В 12 часов 29 марта перед зданием районной администрации собрались 17 депутатов избранного Рамонского райсовета. В то же время на площади находились до 1000 человек Рамони и сел района. Двери администрации оказались закрыты, и депутатское собрание открывалось на ступеньках. По причине технической невозможности провести тайное голосование по выборам главы района, депутаты оставили заседание открытым до урегулирования спорных вопросов.
Ну а самым последним на сегодня событием в рамонской истории стало обращение восьмерки сложивших депутатские полномочия в суд. Они требуют признать новый состав совета нелегитимным и предлагают распустить его.
Из Воронежа сообщал Михаил Жеребятьев. Мэр Волгограда Роман Гребенников правильно понял политическую конфигурацию момента и перешел из Компартии в Единую Россию. Из Волгограда сообщает корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Мэр Волгограда Роман Гребенников вступил в партию «Единая Россия». По данным пресс-службы администрации города, решение принято в пятницу Генсоветом партии в Москве. Тогда же мэр Волгограда получил партбилет «Единой России». Между тем, в волгоградском отделении КПРФ заявили, что о выходе из Компартии Гребенников их еще не извещал. Напротив, лишить мэра Волгограда партбилета хотели сами коммунисты. Среди претензий, которые предъявляют Роману Гребенникову руководители и члены первичных отделений партии, его поддержка «Единой России», лоббирование интересов ряда кандидатов-единороссов на мартовских выборах в Гордуму Волгограда. От самого Гребенникова заявление о выходе из партии не поступало, хотя в прессе проходила информация, что он добровольно приостановил в ней членство. Вопрос об исключении Романа Гребенникова из КПРФ обсуждали на пленуме Волгоградского обкома партии, сообщила лидер волгоградских коммунистов Алевтина Опарина.
Все единогласно высказались за то, что Роман Георгиевич несовместим. Его позиция такая, деятельность против Компартии несовместима с пребыванием в рядах КПРФ. Настаивали на том, чтобы мы решали этот вопрос.
По словам Алевтины Опариной, претензии возникли не только к мэру города, но и к депутату городской думы Волгограда Дмитрию Луневу.
Мы исключили из партии Лунева Дмитрия, который член обкома партии. Он вступил в Единую Россию, он вступил во фракцию. По Гребенникову предложили этот вопрос рассмотреть о его партийной ответственности на заседании контрольно-ревизионной комиссии Центрального комитета и на президиуме ЦК, поскольку он кандидат члена ЦК.
Новость о вступлении мэра Волгограда Романа Гребенникова в «Единую Россию» стала для волгоградских коммунистов полной неожиданностью, заявили в обкоме КПРФ.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Башкирии появился новый премьер Раиль Сарбаев. Он может стать преемником нынешнего президента республики Муртазы Рахимова. Из Уфы сообщает Артур Асафьев.
Политические и экспертные круги активно обсуждают произошедшую на прошлой неделе отставку премьер-министра правительства республики Рафаэля Байдавлетова и назначение на его место Раиля Сарбаева. Бывший премьер лишился своего поста еще 7 апреля, а через три дня депутаты Государственного собрания республики дали согласие президенту Башкирии на назначение Сарбаева, который до этого занимал должность министра земельных и имущественных отношений. В этот же день Рафаэль Байдавлетов был назначен представителем республики в Совете Федерации. Хотя о неминуемом отстранении Байдавлетова в Башкирии говорили еще с прошлой осени, представители властной верхушки до последнего момента упорно отрицали такую возможность. Ровно за сутки до отставки пресс-секретарь президента Азамат Абдрафиков заверил средства массовой информации, что в ближайшие дни она не произойдет. А пресс-служба госсобрания выпустила довольно-таки неуклюжее заявление, что в повестке дня ближайшей сессии вопрос о смене премьера не значится. Сейчас политологи продолжают спорить, является ли назначение Сарбаева прелюдией к скорой отставке самого Муртазы Рахимова, или же президентская верхушка просто произвела очередную перетасовку колоды. Близкий к власти политолог Сергей Лаврентьев считает, что уход Рафаэля Байдавлетова вполне укладывается в рамки обычного конституционного процесса. В нынешнем году бывшему премьеру должно исполниться 65 лет, и ему так или иначе пришлось бы лишиться своего поста на государственной службе. По мнению Сергея Лаврентьева, нет никакого смысла говорить о назревающей в республике смене первого лица, поскольку, подчеркивает Лаврентьев, у вновь избранного президента России Дмитрия Медведева есть куда более важные задачи, нежели менять старые, проверенные и вполне лояльные кадры руководителей в регионах. Иначе думают эксперты, близкие к оппозиции. Некоторые из них расценивают уход Рафаэля Байдавлетова и назначение Раиля Сарбаева, а также ряд более мелких перемещений в республиканской верхушке, как проводимую группировкой Рахимова мобилизацию всех политических ресурсов накануне формирования Дмитрием Медведевым нового российского правительства. Политолог Альберт Мифтахов считает, что в этом контексте Раиль Сарбаев получит от Муртазы Рахимова карт-бланш на формирование республиканского кабинета министров лично под себя и будет согласовывать с президентом лишь наиболее важные кандидатуры. В кругах оппозиции прогнозируют, что уже в скором времени свои посты могут потерять вице-премьеры Хамид Мавлияров, руководивший строительным комплексом республики, и Ильдус Илишев, отвечающий за национальную политику и вопросы культуры. Другие комментаторы напоминают, что Сарбаев – это человек, близкий в первую очередь к сыну башкирского президента Уралу Рахимову, контролирующему республиканский топливно-энергетический комплекс. По их мнению, назначение нового премьера пролоббировано прежде всего Уралом Рахимовым в качестве гарантии того, что новое республиканское правительство не будет иметь претензий к форме приватизации активов республиканского ТЭКа.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Уфе Артур Асафьев. Мэр Чапаевска Николай Малахов 8 апреля выступил с предложением расселить город. В городе находятся заводы по производству боевых отравляющих веществ, и эксперты уже давно говорят об экологически опасной ситуации. Но на следующий день мэр Чапаевска сам себя опроверг. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Мэр Чапаевска Николай Малахов на круглом столе по вопросам экологии 8 апреля предложил ликвидировать город, который он возглавляет. По словам мэра, такое заявление он сделал, чтобы спасти 70 тысяч жителей от вымирания. Николай Малахов заявил, что лучшим решением экологических проблем Чапаевска станет расселение. Однако уже утром следующего дня с опровержением выступили представители мэрии Чапаевска и администрации Самарской области. Да и сам Николай Малахов отрекся от сказанного накануне.
Экологи говорили, что очень большие проблемы существуют в ряде городов, в частности, и в Тольятти, и в Чапаевске, и в Новокуйбышске. А относительно того, что было какое-то мое заявление, то, что я предлагал расселить город Чапаевск, куда-то его перенести, такого заявления, конечно, не было.
Самарские политологи считают, что поводом для сенсационного заявления мэра Николая Малахова стала не бедственная экология Чапаевска, а страх потерять сановное кресло. На прошлой неделе, выступая перед журналистами на пресс-конференции, посвященной 45-летию Главного следственного управления Самарской области, его начальник генерал Юрий Супов заявил, что сегодня персонажами громких уголовных дел являются высокопоставленные чиновники, среди которых находящийся в розыске вице-мэр Самары Виктор Абрамов и уже арестованный руководитель департамента архитектуры Сергей Бахчев. Чиновники департамента строительства и архитектуры Самарской мэрии создали уникальный вид вымогательства, заставляя предпринимателей выплачивать деньги в некий принадлежащий мэрии фонд. Только после этого бизнесмены получали разрешение на строительство, рассказал начальник следственной части Главного следственного управления УВД по Самарской области Владимир Куприянов.
А почему Дания облагалась только вот этот вот вид коммерческой деятельности, строительный бизнес? Ни в одном виде бизнеса нету столько рогаток, которые дают в руки чиновникам вот эти вот все эти механизмы воздействия на этот бизнес.
По делу руководителя департамента архитектуры Сергея Бахчева уже дважды допрашивали мэра Самары Виктора Тархова. Прокуратура начала проверку деятельности не только Самарской мэрии, но и других муниципалитетов Самарского региона. Неудивительно, что Чапаевск, где давно говорят о необходимости смены главы города, стал объектом скандала, инициированного самим мэром, комментирует политолог Илья Никитин.
Чиновник пытается сохранить за собой кресло главы города. Раньше, пока ситуация была нормальной, Чапаевск не привлекал внимания губернских властей, господин Малахов никак не заявлял об экологической угрозе родному городу. Однако, после того, как в феврале прокуратура Тольятти вынесла решение о снятии с работы 11 чиновников тольяттинской мэрии, конечно, у чиновников появилось беспокойство, и Чапаевск, во главе которого мэр Николай Малахов, не исключение. Малахов убежденный коммунист, с единороссами он вряд ли найдет общий язык. А господин губернатор Артиков ему намекнул, мол, пора дать порулить Чапаевскому человеку от партии власти. Естественно, что Николай Малахов решил сделать себе пиар в СМИ, что мэр Чапаевска самый замечательный, самый толковый руководитель и должен быть поддержан Кремлем.
Самарский губернатор Владимир Артиков пока никак не комментирует речи мэра Чапаевска.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самарской области Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Архангельске завершилась подача документов в избирательную комиссию кандидатами на пост мэра города. Выборы состоятся 25 мая. Рассказывает Игорь Ключников.
На пост мэра Архангельска претендуют 5 Моисеевых, 2 Павленко и еще 10 кандидатов. Настоящий Сергей Моисеев – депутат Архангельского городского совета. Четверки других Сергеев Моисеевых – водитель, пенсионер, охранник и даже машинист бульдозера. У исполняющего обязанности мэра Архангельска Виктора Павленко всего один двойник – водитель. Еще в списке претендентов на пост мэра Архангельска – предприниматели. Лариса Базанова и Антон Сынчиков, депутат областного парламента Михаил Силантьев, пенсионер Декабрь Древарх Просветленный, врач Александр Тутов, бывший вице-мэр Архангельска Петр Орлов, экс-глава областного комитета торговли Александр Гречаный, руководители архангельских предприятий Михаил Качанов и Дмитрий Шарапов. Архангельские эксперты называют лишь троих, кто мог бы реально побороться за мэрское кресло. Это исполняющий обязанности мэра Виктор Павленко и два члена «Единой России» Сергей Моисеев и депутат Архангельского областного парламента Эрнест Белокоровин. В союзниках у Моисеева несколько депутатов горсовета, в том числе и спикер Дмитрий Юрков. Эту группировку журналисты окрестили «Левобережной», поскольку ее участники – выходцы из этого района Архангельска. У группировки Эрнеста Белокоровина тоже свое название по имени района города Соломбалы, потому и группировка «Соломбальская». Здесь расположен один из крупнейших на северо-западе целлюлозно-бумажный завод. Практически все 90-е, вплоть до 2005 года, Архангельском руководили люди, так или иначе связанные с Соломбальскими. Единственным человеком в Архангельской области, способным лишить выборы нынешней интриги, считают недавно назначенного губернатора Илью Михальчука. Но экс-мэр Якутска знакомиться с регионом и хранит молчание. Руководство «Единой России», в рядах которой состоят и Лео Бережный, и Санабальский, пока тоже воздерживается от комментариев. Как бы особняком сейчас стоит экс-мэр Архангельска Александр Донской, недавно получивший условный срок и потерявший свой пост из-за президентских амбиций и из-за конфликта с уже отставным губернатором Николаем Киселевым. По данным социологов, несостоявшийся архангельский кандидат в президенты пользуется большой поддержкой у населения города. Как рассказал Александр Донской, с ним уже несколько раз встречались представители кандидатов, но бывший мэр не спешит поддерживать кого-либо из претендентов на пост градоначальника.
Рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Во Владивостоке досрочные выборы мэра пройдут 18 мая. В кампании собирались участвовать 26 человек, но зарегистрировано лишь четверо, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
7 апреля, в последний день подачи документов на регистрацию, в списке горосбиркома было 26 человек, решивших участвовать в кампании. Среди заявившихся главными претендентами на пост мэра значились бывший градоначальник Владивостока, экс-депутат, депутат Госдумы Виктор Черепков, депутат городской думы Николай Марковцев, исполняющий обязанности главы города Игорь Ковалев. Его поддерживал другой бывший мэр города, ныне осужденный за злоупотребление, Владимир Николаев. «Единая Россия» выдвинула на пост мэра Владивостока члена Совета Федерации от Приморского края Игоря Пушкарева. Эта кандидатура одобрена Генеральным Советом партии, а реклама, досрочно украсившая весь город, утверждает, что Пушкарев – человек Кремля. В списке претендентов немало других весьма известных в Приморье политиков и бизнесменов, а также несколько двойников известных политиков, Виктор Черепков, этот токарь с Урала, и три Пушкаревых. После кулуарных переговоров представителей власти с Владимиром Николаевым заявление из комиссии отозвал Игорь Ковалев. Свой отказ от участия в выборах мэра Владивостока он объяснил необходимостью консолидации здоровых сил общества и призвал избирателей голосовать за Игоря Пушкарева. Отозвали свои заявления два члена «Единой России», сославшись на партийную дисциплину. Основную же массу, 12 кандидатов, фактически снял с выборов горосбирком Владивостока. Все они – самовыдвиженцы, сдавшие для участия в выборах денежный залог в 1 миллион рублей. Скандал разразился, как только закончился определенный законом срок сдачи документов на регистрацию. Член избирательной комиссии от «Единой России» Вероника Волчкович потребовала возвратить залоги всем 12 самовыдвиженцам на том основании, что кандидаты представили неполный пакет документов, точнее, принесли из банка не ту платежку. И хотя у каждого из претендентов на руках была справка горосбиркома о принятии надлежащего документа, а сами залоги уже поступили на счет комиссии, даже больше, трое уже были зарегистрированы кандидатами на пост мэра, горосбирком принял решение залоги вернуть, а уже состоявшуюся регистрацию трех кандидатов отменить через суд, говорит председатель избирательной комиссии Владивостока Татьяна Шклерова.
Кандидаты полагали, что они сдали надлежащий документ, но на момент принятия решение о регистрации комиссия полагала, что документы необходимые представлены. То есть, если имело место заблуждение, то его никогда не поздно исправить.
Среди тех, кому вернули залог, оказались известные оппозиционеры и главные соперники человека Кремля. Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, депутат Николай Марковцев, журналист Дмитрий Новиков и бывший депутат парламента Приморского края, редактор газеты «Далекая окраина» Владимир Гильгенберг, говорит Николай Марковцев.
Я не первый год участвую в выборах и мэра, и депутатов. И всегда мы сдавали один и тот же платежный документ, подтверждающий сдачу нашего избирательного залога. И всегда это признавалось правильно. Но вдруг наша избирательная комиссия вдруг проснулась и сказала, что это не та форма. Мы бьемся всегда на выборах не с конкурентами, не с оппонентами нашими, а с избирательными комиссиями. Все черные технологии, все какие-то нарушения творятся, все безобразия, они делаются избирательными комиссиями. Я думаю, дело закончится либо разгоном горосбиркома и срывом выборов, либо, если действительно у нас маразм крепчает по всей стране, то закончится просто снятием 12 кандидатов. Это выгодно тем, кто хочет дискредитировать Медведева, Путина и вообще нашу всю систему государственной власти в России.
Депутату Думы Владивостока Сергею Зимину комиссия уже отказала, обнаружив неправильные подписи. Юрист Игорь Черевков снял кандидатуру в знак протеста. Подписи третьего соискателя, члена партии «Яблоко» Ирины Алешины, сейчас проверяются, но результат предсказуем. Сегодня шансы участвовать в выборах мэра Владивостока имеют лишь трое выдвиженцев от парламентских партий. Им не требуется ни залога, ни подписи, достаточно решения партконференции. От КПРФ это известный во Владивостоке деятель, депутат городской думы и бывший ректор технического университета Геннадий Турмов. От ЛДПР это предприниматель Александр Баранов, малоизвестный и ранее в политике незамеченный. От Единой России член Совета Федерации Игорь Пушкарев. Все трое уже зарегистрированы. В пятницу Геннадий Турмов провел пресс-конференцию, на которой сказал, что в его адрес поступают угрозы с требованием снять кандидатуру с выборов. Предложение кандидату поступило из Приморского отделения Единой России. Так что не исключается, что в конечном итоге участвовать в выборах мэра Владивостока будут лишь два кандидата – от Единой России и от ЛДПР. Фаворит предвыборной гонки Игорь Пушкарев оценивает ситуацию сдержанно.
Ну, там еще идут разбирательства, суды. Я думаю, что еще может кто-то и восстановится. Для меня, конечно, как для спортсмена, хотелось бы, чтобы было больше, чтобы победить по-настоящему. Потому что вроде как это, знаете, с дистанции сняли. Не очень так красиво. Поэтому есть сожаление по этому поводу.
Столь тщательная зачистка предвыборного пространства произведена исключительно под Игоря Пушкарева, человека Кремля. Поскольку рейтинг его узнаваемости на старте выборов был ниже всяких приличий, менее 10%. Лишившись серьезных соперников, он получает весомый шанс победить уже в первом туре голосования, поскольку его партнера по выборам, Жириновца Александра Баранова, жители Владивостока не знают вовсе. Как пояснил один из высокопоставленных чиновников, пожелавший остаться неназванным, слишком высоки ставки. И надеяться на авось всенародных выборов нынче непозволительно. Ошибиться с мэром Владивостока нельзя. Федеральный центр заинтересован в высоком качестве управления городом, где планируется проведение саммита АТЭС через 4 года и куда в ближайшее время пойдут тут немалые федеральные средства. Кому попало миллиардные суммы, доверять нельзя.
Из Владивостока сообщала корреспондент Радио Свобода Марина Лобода. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 21 апреля подведем итоги съезда «Единой России». Продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цены на товары снова начали расти из-за подорожания топлива и электроэнергии.
Если цены на продовольствие будут повышаться такими же темпами, это будет иметь ужасные последствия.
МИД Украины требует от российской стороны прекратить практику угроз.
Обвиняемый в шпионаже встречался с российским агентом многократно, как в Германии, так и в соседних странах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».